«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте. Ну, наверное, традиционно мне надо сказать «добрый вечер», потому что «Крымский вечер» и «добрый крымский вечер». Желаю вам я, Александр Янковский, Лена Римовская, мы в студии и слушайте в нашей сегодняшней программе.
Правительство России обещает увеличить финансирование Крыма на 2 миллиарда рублей.
А Сергей Аксенов рассказал об уровне террористических угроз на полуострове.
А на севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал. А
напомню, что на полуострове нас можно слушать на средних волнах на частоте 648 кГц. Также слушайте нас на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма. Но и трансляции наших эфиров не только слушайте, но и смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов заявил, что в Крыму сохраняются тенденции к обострению терроризма. Подконтрольный России глава Крыма обратил внимание на этот вопрос во время итогового заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Сергей Аксенов уточнил, что ситуация на полуострове остается стабильной, а террористических актов не было допущено, по его словам, благодаря взаимодействию всех правоохранительных структур.
В аппарат АТК регулярно предоставляется информация о процессах, которые могут оказать дестабилизирующее влияние на ситуацию в республике. Раз в полугодие проводится оценка работы муниципальных комиссий по участию в мониторинге реализации выработанных на основе его результатов мер по профилактике терроризма. В отчетном периоде принято 8 нормативно-правовых актов в сферах профилактики терроризма и предупреждения террористических угроз, а также совершенствования организационно-управленческой деятельности комиссий и рабочих органов.
Напомним, что в сентябре этого года представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил, что в аннексированном Крыму недофинансировали российскую программу по противодействию экстремизму и терроризму. В декабре прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на полуострове уровень террористической угрозы растет.
Крым в центре внимания.
Правительство России обещает аннексированному Крыму увеличить финансирование на 2 миллиарда рублей. В частности, российские власти добавили 1 миллиард 977 миллионов рублей на Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Таким образом, ФЦП будет составлять 961 миллиард 200 миллионов российских рублей.
Соответствующее постановление было принято 12 декабря и опубликовано на российском официальном портале правовых актах. Указанная сумма меньше той, которую предлагало Министерство экономического развития соседей России осенью этого года. Тогда ведомство считало необходимым увеличить финансирование российской ФЦП для Крыма и Севастополя на 2 миллиарда 600 тысяч рублей.
Ранее в интервью российскому ТАСС подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что на полуострове оказались брошенными 46 объектов ФЦП. При этом подрядчики забрали предоплату и пропали. Этим летом правительство России уже заявляло об увеличении финансирования ФЦП Крыма почти на 57 миллиардов рублей. Эти средства обещали выделить на строительство 88 объектов.
Российская ФЦП для Крыма и Севастополя была принята правительством России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года, позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования и ее продления.
Прямой эфир.
На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал. По информации Крымской правозащитной группы, полностью сигнал отсутствует в 10 населенных пунктах, еще в 9 заблокирован частично. К примеру, в поселках Источном, Красноармейском, Мартыновке, Заречном и Овощном можно услышать только по одной украинской радиостанции. В Воинке, Зеленой Ниве по две радиостанции, а в городе Армянске слышно 4 украинских FM-станции.
По данным украинских правозащитников, общественная радиокультура слышно в 5 населенных пунктах из всего списка. Радио Крым-Реалии Реалии в 4, а такие вещатели, как Радио Промень, Украинское радио, Люкс ФМ и Херсон ФМ слышно в одном из 19 проверенных населенных пунктов. Возле контрольного пункта Чангар со стороны аннексированного Крыма можно слушать программы 7 украинских ФМ радио и 4 украинские радиостанции слышно возле КПВВ Чаплынка.
Напомним, что в середине ноября этого года радио Крым Реалии начало круглосуточное вещание с Чангара на средних волнах на частоте 648 АМ. Теперь радио Крым Реалии можно слушать на большей части Крымского полуострова, за исключением горных районов и южнобережья. Радиосигнал распространяется также на южные и восточные области Украины, западную и южную часть соседней России. Также радио Крым Реалии продолжает вещать на частоте 105,9 FM на Северный Крым.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.
Прямой эфир.
Украинский консул встретился в российском СИЗО с фигурантами так называемого «Бахчисарайского» дела «Хизбут-Тахрир». Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский обсудил с заключенными проблемы доступа к медицинской помощи, вопросы халяльного питания, а также отдельные аспекты общих условий содержания в российском следственном изоляторе. Кроме того, консул рассказал задержанным последние новости по поводу обменного процесса между Украиной и Россией. По словам Малышевского, ему удалось увидеться с каждым из 8 обвиняемых по делу.
Напомним, что 15 ноября этого года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу так называемое второе бахчисарайское дело «Хизбут-Тахрир». Адвокат Лили Гемиджи тогда назвала судебный процесс предвзятым.
Во время того, как в очередной раз был прерван мой подзащитный Сервер Мустафаев, и мы попросили время на согласование позиции, суд рекомендовал судебным приставам выгнать из зала суда всех присутствующих. Это является оскорблением, это является дискриминацией, и таким образом можно однозначно говорить о том, что суд уже заранее вынес приговор, и у него сформировалась позиция по данному уголовному делу.
Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали 6 жителей Бахчисарая. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России аннексированном Крыму организации «Хизбут-Тахрир». А в мае прошлого года на полуострове были также задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долины Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к так называемому «Бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир». Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости.
Украинские пограничники опровергли информацию об обязательном пересечении административной границы с Крымом по загранпаспорту. Об этом Крым Реалии сообщил начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины Максим Сорока.
Накануне жительница Крыма Эльзара Абдураманова на своей странице в Фейсбуке написала, что на украинском контрольном пункте въезда-выезда Каланчак предупредили, что якобы с нового года будут пропускать только по заграничным паспортам. Позже крымчанка отметила, что Госпогранслужба Украины опровергает эту информацию. По словам Максима Сороки, в настоящее время никаких изменений в украинском законодательстве нет.
Якщо ви пам'ятаєте, це вже сходить не один раз таке. Прикордонники таке не можуть казати, бо немає такої інформації навіть. Якщо буде така інформація у прикордонників, якщо інформація якась з'являється офіційна, яку треба довести до громадян, це офіційна позиція на сайті для ЗМІ. Ми ж не скриваємо інформацію.
Напомним, что 15 ноября этого года на административной границе между Крымом и Херсонской областью открыли движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак. Количество людей и транспортных средств, которые пересекли административную границу с полуострова, в ноябре этого года уменьшилось по сравнению с октябрем.
Крым в центре внимания.
На обслуживание железной дороги на Керченском мосту потратит почти 300 миллионов российских рублей. Предприятие «Крымская железная дорога» объявило тендер на соответствующие услуги. Документы опубликованы на российском сайте госзакупок.
Согласно документации, общая площадь объекта, который подлежит обслуживанию, составляет 19 километров и 5 метров. В зону обслуживания входит сам мост, а также железнодорожные подходы. 475 метров со стороны Таманского полуострова и 407 метров со стороны Керченского полуострова. полуострова аннексированного Крыма.
Победитель торгов должен обслуживать содержание подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений железнодорожного транспортного перехода, производить очистку водоотводных лотков от грязи и мусора, а также проводить осмотр пролетного строения на предмет наличия дефектов, которые могут повлиять на грузоподъемность и безопасность эксплуатации конструкции. Также в число обязанностей подрядчика входит ежегодное водолазное обследование опор. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 23 декабря.
Напомним, что 8 ноября этого года стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Керченскому мосту. По информации оператора перевозок Grand Service Express, первый состав Таврии отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент соседней России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Украина считает незаконным как строительство самого Керченского моста, так и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году после аннексии полуострова.
Новости.
В Симферополе составили список дорог, которые начнут ремонтировать в следующем году. Как сообщает телеканал «Крым-24», на эти цели будут выделены 3 миллиарда российских рублей. Список состоит из 68 объектов. Первый заместитель начальника службы автомобильных дорог Крыма Антон Суханов рассказал крымским СМИ, ремонт каких именно улиц находится в приоритете у местных чиновников.
Министерством транспорта Республики Крым была поставлена задача по выявлению адресов, которые возможно выполнить ремонтом в 2020 году. Нами был обработан перечень порядка 800 улиц города Симферополя. Значит, с учетом планируемого финансирования в размере 3 миллиардов рублей, был определен перечень из 68 объектов, которые возможно выполнить без переустройства сетей или с какими-то незначительными переустройствами. Цель работы – выявить улицы, на которых не требуется перекладка инженерных коммуникаций. Такие объекты определены порядка 70 километров. Это их протяженность.
По словам Антона Суханова, со списком дорог, на которых будут проводиться ремонтные работы, можно будет ознакомиться на сайте подконтрольного России Министерства транспорта Крыма. Чиновник также утверждает, что работы на объектах должны начаться в конце февраля 2020 года.
На самом деле работа ведется уже сейчас, просто она на данный момент камеральная. То есть проектировщики определяют будущую планировку улиц, потому что в рамках ремонта мы будем выполнять не только замену дорожного покрытия, но делать парковочные карманы, освещение и так далее. То есть сейчас проводится некий комплекс проектных работ для того, чтобы в феврале можно было строителям выйти и спокойно все отремонтировать.
Напомним, ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что полуостров получит из бюджета соседней России дополнительные средства на ремонт дорог на ближайшие 3 года. В приоритетном порядке, по словам Аксенова, будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе. После аннексии Крыма России автомобилисты регулярно жалуются на транспортные пробки, в том числе из-за постоянных ремонтных работ на крымских дорогах.
Крым в центре внимания.
Министерство культуры соседней России хочет испытать в Крыму систему охраны музеев. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра культуры России Николая Овсиенко.
По словам российского чиновника, сделать пилотный проект на базе Эрмитажа или Третьяковской галереи весьма проблематично. Местом для такого испытания может стать Крымский музей. Овсиенко также подчеркнул, что называть это учреждение пока рано, поскольку окончательное решение еще не принято.
То есть вот Крым как раз и будет таким испытательным полигоном для России. Интересно. Заместитель министра культуры соседней России добавил, что производители российских средств защиты экспонатов продемонстрируют в Крымском музее комплексную работу систем безопасности. На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму.
Прямой эфир.
В Крыму задержали 4 человек, которых подозревают в почти 30 кражах. Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Крыму, последние 3 кражи были совершены в ночь на 6 декабря. Задержанные якобы совершали кражи в магазинах, медпункте, ФАПе, почтовом отделении, а также проникали в административные помещения предприятия и склады. По данным российского МВД, трофеями подозреваемых становились в основном деньги. Иногда мужчины похищали и другое имущество.
Задержанными оказались 4 ранее судимых жителей одного главой сел Раздольнинского района, младшему из которых было 24 года, а старшему 33. Согласно сообщению российского МВД по Крыму, мужчин задержали якобы с поличным. По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Фигурантам дела грозит до 6 лет лишения свободы. Комментарии задержанных либо представителей их защиты отсутствуют.
Крым в центре внимания.
В Симферополе возле площади имени Ленина открылась новогодняя ярмарка. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, работать ярмарка будет до 12 января. Возле площади Ленина установлены торговые киоски, где продают новогодние украшения, искусственные ели, новогодние подарки и мед. Цены на искусственные ели варьируются от 1500 рублей до 7500 российских рублей.
Продажа живых новогодних елок, срубленных новогодних елок началась в Симферополе на прошлой неделе. Ранее глава подконтрольного России Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что 21 декабря в Симферополе запланирована предновогодняя продуктовая ярмарка, на которую фермеры якобы завезут 200 тонн продукции по ценам на 20-25% ниже рыночных. Это все новости, не вообще все новости, которые есть в этом мире, а все новости, которые мы успели вам прочитать, наши дорогие радиослушатели и зрители, в первой части нашей программы. В следующей части нашей программы я останусь в этой студии один, но не совсем один, я буду говорить с нашими экспертами. О чем мы сегодня будем говорить? Дело в том, что в ночь с субботы на воскресенье в Севастополе затонуло сразу два плавсредства. Это так называемый плавучий док, он почему-то перестал быть плавучим, он затонул, и подводная лодка. И сегодня подводная лодка, она вспомнила, видимо, о том, что все-таки она плавает, и всплыла. Но, тем не менее, все равно остается проблема, потому что остается проблема, и она связана вот с чем. Слишком много кораблей, вот таких, которые непригодны к дальнейшей эксплуатации, находятся сейчас в севастопольских бухтах. Их действительно много, их видно невооруженным глазом, которые должны быть утилизированы. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще один вопрос, да, почему не происходит утилизация, почему вот, например, вот эта подводная лодка, она в течение 10 лет, подводная лодка Черноморского флота России, почему она в течение 10 лет ждала утилизации, утилизацию в Севастопольской бухте и до сих пор не было утилизировано. Сейчас выступает временно исполняющий обязанности российского губернатора аннексированного Севастополя господин Развожаев и говорит, что произошла утечка топлива, то есть нефтепродуктов в Севастопольскую бухту. Хотя говорят, конечно, что ничего не угрожает там ни экологии, ничему подобному, но тем не менее факт остается фактом. А вот потом подъем уже и этого плавдока, который там запланирован теперь якобы на 2020 год. Вот со всем этим мы будем разбираться, потому что вот слишком много такой техники находится в Севастополе. Насколько она угрожает Севастополю вообще, может быть, как и с точки зрения военной техники, и с точки зрения просто экологии, даже вот просто нахождения таких объектов в бухте. И может ли при наличии таких объектов Севастополь развиваться как туристический центр? Обсудим все это в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, продолжение слушайте через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что в эфире программа «Крымский вечер», радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напомню, что на территории практически всего Крыма можете слушать нас на частоте 648 АМ на средних волнах, а на территории Северного Крыма круглосуточно нас также слушайте на частоте 105,9 FM. Итак, о чем мы будем говорить? В Севастополе в ночь субботы на воскресенье, то есть вот с 14 на 15 декабря затонул плавучий дом. Со списанной подводной лодкой. Об этом сообщили практически все и не только российские информационные агентства. Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. А при этом вот сама по себе эта лодка, подводная лодка уже всплыла, и сегодня ее даже в боковом положении оттранспортировали и прикрепили к какому-то, причалу. Источник Интерфакса, например, считает, что причина затопления – это техническое состояние дока. Официального, правда, подтверждения такой информации пока нет. Еще одна очень важная, значит, информация. По данным источника Крыминформа в структурах Черноморского флота, никаких работ на объектах не проводилось. Источник говорит, что затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву. О пострадавших не сообщается. Министерство обороны соседней России, Черноморский флот данную информацию тоже пока не комментировали. А вот Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, сделал такое заявление, что в южной бухте Севастополя, где и затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов. Как рассказал Развожаев, комментарий которого распространила пресс-служба правительства города, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, и его должны отправить на утилизацию. Ее должны провести ускоренными темпами, отметил Михаил Развожаев. Также глава подконтрольного России правительства Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. И якобы никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет. По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа России, вот плавдок ПД-16 и находившийся в нем корпус подлодки выведены были из эксплуатации флота более 10 лет назад и давно уже должны были быть утилизированы. Военная прокуратура Черноморского флота России начала проверку в связи с происшествием. Кстати, вот сам этот плавучий док, большой плавучий док ПД-16 был заложен еще в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара. А его назначение – это доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5000 тонн. Сам плавдок находится в Севастополе с 1945 года. И в этом доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380. Ранее она называлась «Горьковский комсомолец». Проекта 641 БСО, спущенный на воду в 1982 году. Вот такие у нас вводные, да, что же произошло в ночь субботы на воскресенье в Севастополе. Сейчас с нами на связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, хотелось бы узнать ваше мнение. В чем причина произошедшего?
В общем, понятно, старое все проржавело, видимо, была герметизация плавдока, он и затонул. Насколько я там оттуда сообщают, он лег на дно, но поскольку там не глубоко, то куски его, как называется, торчат там с двух боков, где есть выступающая часть дока, там обычно затапливается основная часть, это плавучий док. А когда он всплывает, он весь над водой. Но там довольно высокие две стенки, там есть управляющие, где находится управление рубка, с двух сторон обычно есть краны. Вот это все торчит над водой. Так что его, наверное, порежут на металлолом, в общем, там он, наверное, больше, в общем, с ним делать нечего. Так же, как и с подводной лодкой. Там может быть, конечно, разлив дизельного топлива, поскольку на плавдоке стоят мощные дизели, которые должны поддерживать, закачивать воду, выкачивать ее, когда он погружается, всплывает, и там могут быть запасы дизтоплива, которые теперь мог растечься. Там ставили поэтому на всякий случай боновое ограждение, и, наверное, какая-то утечка будет. Но это не то, что танкер затонул. То есть, наверное, ничего такого безумно катастрофического не будет, но какой-то ущерб произойдет.
А, Павел Евгеньевич, скажите, на ваш взгляд, а почему вот этот док с этой лодкой, они стояли там в течение 10 лет, и с ними ничего не делалось? А, хотя, сама лодка была уже списана, и док якобы списан. Почему так происходит?
Так происходит постоянно, надо сказать, во многих частях. местах, как в России, так и в других постсоветских странах, где вот просто бросают что-то, и оно там валяется. И при этом происходят нередко какие-нибудь возможные неприятности. Наверное, лодка, насколько я понимаю, док принадлежали Черноморскому флоту, хотя они были на территории Крыма. Так что тогда еще как-то выводить его, наверное, ну, как бы такое вот просто разгильдяйство, если честно. И к тому же деньги нужны, денег там нету на это. Да и вот торчит там где-то, ну и черт с ним.
Павел Евгеньевич, ну
а пока вот... не затонет, а тогда будут разбираться. Вроде так примерно.
А скажите, вот есть ли какая-то российская программа, которая направлена на финансирование таких проектов по утилизации старой военной техники?
Нет, в принципе, конечно, есть набор разных программ. Вот с арсеналами разбирались, потому что после распада СССР там по всем бывшим республикам постоянно взрывались арсеналы с различными боеприпасами. В Украине это было не раз, и в России еще больше, ну и не только там, в Азербайджане еще где-то взрывалось. Потому что были накоплены огромные запасы различных боеприпасов для большой Третьей мировой войны. Там десятки миллионов тонн, которые никто толком не знал, куда девать. Потому что в советское время только нарабатывали, а потом вот были... Так что там есть программы их утилизации, не всегда успевают, чем бывает, что оно все само взрывается, и тогда надо уже разбираться с тем, что взорвалось. Но была программа с американцами по утилизации ядерных подводных лодок. Это тоже была очень большая проблема. Там выведено огромное количество подводных лодок, потому что наши настроили их больше, чем американцы, значительно. И была американская программа на Нано-Лугара по финансированию. Ну, там еще, кроме того, японцы подключались, англичане, норвежцы. И было утилизировано значительное количество ядерных подводных лодок. Там проблема, что там на борту один, а то бывает и два реактора. Вот их надо безопасно извлечь, потому что в советское время поступали так, там просто запаивали вот секцию подводной лодки с ядерным реактором и затапливали это в Карском море около Новой Земли.
Вообще лодку целиком...
Там десяток вот таких вот запаянных этих самых секций, радиоактивных секций. Ну, часть из них еще болталась где-то в воде на Кольском полуострове, это именно отрезанные и заваренные секции с ядерным реактором. И на его, по идее, надо выгружать, ну, то есть топливо оттуда выгружали, но, в принципе, реактор остается радиоактивным. Даже с выгруженным топливом.
Павел
в этом случае их не выгружали. Сейчас как бы с этим разобрались, в общем, несколько получше, во всяком случае, в России.
Ага. Павел Евгеньевич, такой вопрос. Это, конечно, эти корабли, они, ну, суда эти, они списанные. И подводная лодка, и плавучий док, ну и так дальше. Но понятно, что там нет, конечно же, никаких боеприпасов и всего тому подобного. Но а вот если говорить вообще о состоянии Черноморского флота, например, и тех кораблей, которые сейчас базируются в Севастополе и других городах полуострова, на ваш взгляд, есть ли какая-то опасность вот затопления судов, которые в боевом состоянии находятся, или нет?
Ну, бывают, конечно, катастрофы всякие. Вот затонул не так давно разведывательный корабль, но он затонул около Стамбула, около входа в Босфор. Просто с тобой столкновение на море, и он очень быстро затонул. Наши вроде его, правда, потом подняли в опасении, что там какие-то секретные вещи найдут. Но бывают, конечно, столкновения, суда тонут. Чтоб так вот на рейде затонул, это, скорее всего, нет. Но, в общем, там есть старые посудины. Вот когда брали Крым, наш тогда вот в...
Вы имеете в виду 2014 год?
Да, тогда вот в Донузлаве, чтобы не дать украинскому флоту вывести оттуда корабли, затопили большой этот самый противолодочный корабль, ну, фрегат, как теперь их называют. Его просто затопили, чтобы перегородить дно Узлав. Поскольку он был старый, как бы не очень нужный. Потом там есть украинские корабли, которые тогда вот вроде захватили, потом решили отдать их Украине. Украина их не очень хочет брать, потому что они в жутком состоянии. И они там остались где-то в Донузлаве, насколько я понимаю, есть вот эти бывшие украинские корабли. Они, за ними тоже никто не следит, и они в очень плохом состоянии.
Понятно. Спасибо вам. Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем мы говорим сегодня. В ночь с субботы на воскресенье, 14 на 15 декабря, в Севастополе затонули списанный плавучий док и подводная лодка. Ну, подводная лодка даже успела уже к этому времени, к времени нашей программы всплыть. Ее отбуксировали к причалу, якобы там закрепили. Насколько вообще вот эта ситуация, она может быть угрожающей для жителей Севастополя, а может быть и всего Крыма? Насколько эта ситуация может повториться не в случае со списанными кораблями, а с боевыми кораблями российского Черноморского флота или с теми кораблями, которые Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году кораблями украинского флота? Далее об этом поговорим с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывшим экспертом Севастопольского центра «Номос». Господин Лакичук, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр.
Как вам видится вся эта ситуация? Почему произошло затопление подводной лодки, пусть и списано, и вот этого плавучего дока в Севастополе?
Дело в том, что Буки 380 еще издавна на Черноморском флоте назывались сицилийской прачечной. С подачи экс-командующего Черноморским флотом, экс-командующего ВМФ Игоря Владимировича Касатонова, на флоте была запущена такая схема отмывания бюджетных денег на ремонт и поддержание боевой готовности кораблей. Когда примерно от 60 до 70% бюджета на судоремонт шло на ремонт двух, ремонт в кавычках, и модернизацию двух единиц, вот предыдущий докладчик вспомнил БПК «Очаков», который ремонтировался, так скажем, 25 лет. И вторая единичка, это же была как раз Горьковский «Комсомолец». В народе он назывался Святой Георгий Комсомолец.
Интересное название.
Потом она... Да, это если будет интересно, я скажу отдельно. И когда лодку поставили в док... В общем-то, она док был старый, никому не нужный, лодка тоже старая, никому не нужная. И всегда можно было спросить, где, как эксплуатируется ПД-16. В нем стоит лодка. Как эксплуатируется лодка? Она стоит в ПД-16. Когда обе единицы пришли в такую степень негодности, что представляли опасность саморазрушения для бухты, наступила точка невозврата, никто не знал, как, что же с этим делать? В принципе, все последующее командование флотом считало, продержаться бы мне, а вось Бог пронесет, не при моей службе они утонут. Они должны были утонуть, они утонули.
Интересно. Вот, кстати, господин Лакичук, я сейчас зацитирую, вы наверняка знаете адмирала Владимира Камоедова, это бывший командующий Черноморским флотом России, он сказал о том, что в Севастополе, то, что в Севастополе затонули списанный плавучий док с подводной лодки, является только причиной этого всего, только человеческая безалаберность. Такое мнение он, таким мнением он поделился с сайтом ura.ru. Процитирую его мнение. Одним словом, это бардак, потому что такого не должно происходить никогда, независимо ни от дня недели и ни от того, списан объект или нет. Люди, которые следят за всем этим, должны наблюдать за каждым объектом, тем более, если речь идет о плавдоке. Причем это не зависит от того, в каком состоянии он находится, потому что даже списанный плавдок способен поднять подлодку. Это все, напомню, рассказал изданию ура.ру Владимир Камоедов. И по его мнению, подлодка Б-380, которая действительно является достаточно старой, могла затонуть из-за того, что списанное судно никто вовремя не отремонтировал. То есть, вот эта лодка, она встала еще в этот док еще при Камоедове или когда это произошло?
Лодка находилась в ремонте 25 лет. В док ее поставили в начале 2000-х, и с тех пор она ремонтировалась, модернизировалась, объявлялась даже ее там невероятная какая-то супермодернизация, на которую, соответственно, выделялись большие деньги. В общем, я присоединяюсь к мнению адмирала, только добавлю, что здесь не только безалаберность, а и стяжательство, жадность и воровство.
То есть вы хотите сказать, что ее поставили на ремонт, а реального этого ремонта его не происходило все эти годы?
Да.
А как же она тогда в конечном итоге оказалась списана, эта лодка? То есть сейчас даже она не является там боевым кораблем Черноморского флота?
Ну, где-то в 2012 или 2013 году приняли решение исключить ее из состава флота, потому что программу на ее так называемую модернизацию прикрыли. Дальше отмывать деньги таким способом стало сложно. От шефства над ней отказался Нижний Новгород. Это другая история отмывания денег через шефские связи, придуманная Лужковым и товарищем Кимом. Вот. Они тоже отказались от шефства. Этот ручеек денежный тоже прекратился. Надо было что-то делать. Док тоже списывали. Единственное, получилось так, что для того, чтобы утилизировать док, нужно из него вывести лодку. Для того, чтобы утилизировать лодку, нужно затопить док. Но если затопить док, то он уже никогда не поднимется. Вот такое вот заколдованное кольцо.
А вот сейчас, вот после того, как произошло затопление и дока, и лодки, смогут поднять этот док?
Ну, док уже не поднимут. Для этого слишком большие нужны понтонные средства. Скорее всего, его или будут пилить на дне, или просто, как на севере после катастрофы, после аварии адмирала Кузнецова, док просто брошен, решили его бросить и не поднимать. Будет такой навигационной опасностью в Севастопольской бухте.
А вот, кстати, я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С нами сейчас на связи Павел Акийчук, это бывший эксперт центра «Номос», ныне руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». И также напомню, что 12 декабря на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, погибло там 2 человека, 14 человек пострадало. И это произошло, конечно, вот этот пожар произошел не на Черном море. Но важный вопрос вообще, который сейчас стоит поставить. И в Севастополе сейчас находятся российские корабли, и на Северном тоже море, в Северном море тоже находятся российские корабли. Вот эти случаи, они могут как-то охарактеризовать общее состояние российского флота?
Ну, дело в том, что обе ситуации связывают то, что здесь единицы боевые находились в ремонте. То есть это вопрос не только боевого состояния флота, а и состояния судоремонта, судоремонтных предприятий и их взаимодействия с флотскими единицами. Фактически судоремонтная база российского флота представляет, ну, очень такое, как бы это сказать, далекое от идеального сообщества, где очень часто нарушаются правила техники безопасности, а российские моряки, попав на завод, игнорируют требования корабельного устава. В результате происходят затопления, возгорания, гибель личного состава и работников.
А, господин Лакичук, а вот если не в Севастополе, да, то есть где вообще сейчас Россия ремонтирует свои военные корабли на Черном море? Какие есть еще базы?
Ну, основным судоремонтным предприятием Черноморского флота является все-таки Севастополь. 13-й судоремонтный завод – это основная судоремонтная база флота. Определенно основной судоремонтной базой флота. Также судоремонтную структуру флота включен бывший наш Севморзавод. Также еще два севастопольских предприятия, 54-й завод и еще один судоремонтный завод в Севастополе. Это субподрядчики. Может осуществляться ремонт в Керчи и Феодосии, но они не являются основными, не включены в судоремонтную цепочку.
То есть, получается, все-таки Севастополь основная база и на сегодняшний момент является для кораблей Черноморского флота.
Да, это судоремонтная база для всего Черноморского флота, который дислоцируется как в Крыму, так и на Кавказском побережье.
Понятно. Спасибо вам. Павел Лакичук был с нами на телефонной связи, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывший эксперт Центра «Номос». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что поводом для этой программы послужило чрезвычайное происшествие, которое произошло на территории в Севастополе, в акватории Севастопольской бухты. Там в ночь с субботы на воскресенье затонул плавучий док вместе со списанной подводной лодкой Б-380. Но вот это списанная подводная лодка, которую называют там святой комсомолец князь Георгий, и которая вот несет такое имя, как Б-380, она уже всплыла, и ее оттранспортировали и закрепили рядом с причалом. И все равно ее ждет утилизация. Эту лодку. Господин Лакичук также вот нам сейчас рассказал, что, скорее всего, этот плавучий док, его будет тяжело поднять, его, может быть, будут просто утилизировать, что называется, прямо на месте, там, разрезать и по кускам вывозить. Хотя вот все, кто нас сейчас слушает, все, кто нас сейчас смотрит, наверняка вот вы когда-нибудь были в Севастополе, были в Севастопольской бухте, наверняка видели эти остовы кораблей, которые лежат в Севастопольской бухте, их потихоньку либо съедает ржавчина, не знаю, либо их потихоньку пилят на металл, там такого добра хватает. Мы продолжаем нашу программу, далее будем говорить с Владиславом Селезнем, украинским военным журналистом, экс-спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, приветствую вас.
Александр, добрый вечер.
Владислав, такой вопрос. Вот эта ситуация, с вашей точки зрения, почему произошла вообще? Почему затонул этот плавучий док и затонула, ну и подводная лодка, которая... Нас тут постоянно говорят, она не затонула, она всплыла. Но по факту она все равно затонула, потом всплыла. В чем причина? Это человеческий фактор, это усталость металла, это там, не знаю, коррупционные связи. Как вы думаете, в чем причина?
Я замер сейчас в определенном ожидании, потому что, в первую очередь, я хочу услышать версию Следственного комитета Российской Федерации, почему случилась эта нештатная ситуация. Не удивлюсь, что и в этом случае будут россияне искать украинский след. Хотя, как по мне, скорее всего, основная причина – это разгильдяйство, потому как и та цепочка происшествий, которые в последнее время случаются с кораблями, судами, подводными лодками, которые находятся на ремонте, на производственных базах системы судостроения и судоремонта Российской Федерации, как в последнее время эти случаи, связанные с авариями, с человеческими жертвами, они случаются все чаще. Поэтому я в первую очередь делаю ставку на человеческий фактор. Что касаемо непосредственно этой ситуации, то снова-таки повторюсь, скорее всего, имеет смысл подождать официальной версии от Следственного комитета Российской Федерации, потому как эти чиновники правоохранительных органов Российской Федерации в первую очередь заинтересованы в том, чтобы установить причины, почему затянул плавучий док и за собой утянул на дно старую подводную лодку.
Да, или не заинтересованы, это мы тоже узнаем. Владислав Селезнев с нами на связи. Владислав, такой еще вопрос. Скажите, а вот известно ли вам состояние украинских военных кораблей, которые были захвачены российскими военными в 2014 году? То есть, ну вот уже уже прошло больше 5 лет, да, они все это время находятся там. То есть, может быть, и над ним, им угрожает такая же опасность, что эти корабли могут затонуть.
Александр, мы с вами оба автолюбители. Единственное, что стаж вашего опыта и вождения автомобилями на порядок больше, чем мой. Но тем не менее, и вы, и я прекрасно знаем, что автомобиль требует регулярного технического обслуживания. Что касаемо в этом смысле техники, которая ходит по морю, то, безусловно, требования к обслуживанию и ремонту подобного рода техники еще более жесткие и в плане регламента проведения работ и их периодичности и привлечения к этим работам соответствующих специалистов и соответствующих производственных мощностей. Безусловно, за 5 лет, в течение которых наши корабли находятся в плену у российских оккупационных властей на территории Крыма и Севастополя, безусловно, техническое состояние наших кораблей оставляет желать лучшего, потому что техническое обслуживание наших кораблей, судов, обеспечение своевременно российскими оккупационными властями не проводилось. Поэтому состояние кораблей является критическим, и если смысл вкладывать Украине после того, как в перспективе Российской Федерации вернет нам наши корабли, ныне находящиеся в плену на территории Севастополя и Крыма, вопрос очень дискуссионный, и имеет ли смысл вкладывать такие огромные средства для того, чтобы привести нашу технику в порядок.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Владислав Селезнев, украинский военный журналист, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Еще раз напомню, что произошло в Севастополе. В ночь субботы на воскресенье, 14 на 15 декабря 2019 года, затонул плавучий док со списанной подводной лодкой. Хотя сама по себе лодка всплыла, ее пришвартовали к ближайшему причалу. Остается под водой, ну, выглядывает из-под воды этот большой плавучий док ПД-16. Губернатор, российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сделал заявление, что произошел разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте, и что, значит, будет, плавдок будет поднят и утилизирован, пообещал господин Развожаев, и также проведут ускоренными темпами ликвидацию, ну, в общем, утилизацию этой подводной лодки. А вот что происходит со всеми остальными там российскими и украинскими кораблями, которые остаются на территории Севастополя, это большой вопрос. И большой вопрос, для который стоит задавать вообще жителям Севастополя, городским чиновникам, а также военным Черноморского флота России. Потому что сегодня затонул списанный корабль, да, а завтра может затонуть и другой корабль. И все это сказывается, непосредственно сказывается. Разлив нефтепродуктов сказывается как на жителях города, да, так и на возможных туристов, которым якобы на территории Крыма рады. Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». Слушайте нас круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ. И мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реалия». Слушайте нас на частоте 648 кГц, на средних волнах 648 АМ на территории практически всего Крыма круглосуточно. С вами Александр Янковский
и Елена Римовская. Я думаю, потому что не получится голосом Елены Римовской сказать.
Екатерина Некречек нам пришла для того, чтобы познакомить вас, наши дорогие радиослушатели, с самыми интересными новостями, которые не поместились в тексты, в тексты Елены Римовской.
А я бы еще сказала, в тексты Елены Римовской и в некоторые разум не поместили, знаете, в то же время, потому что дальше у нас рубрика «Новости завтрашнего дня». Такая странная формулировка, да, но тем более. Но тем не менее, в общем-то, есть
новости
чему уделить внимание.
Завтрашнего дня уже сегодня. Давайте, жгите, Екатерина Некречь.
Смотрите, крымчане выбрали населенный пункт с самым необычным названием. Результаты голосования сейчас мы вам озвучим. Это звание досталось селу, вот я не понимаю, Лоховка,
Советского
района.
Лоховка.
Лоховка. Да. советского района. Наверное, проголосовали крымчане за этот населенный пункт, потому что они ударение поставили так, как я. Так вот, этот населенный пункт одержал победу в ходе интернет-голосования, который проводился на сайте Вести Крым. И голосование это проходило с 6 по 15 декабря включительно. Крымчане могли отдать свой голос за тот населенный пункт, который, по их мнению, носит самое необычное название. Представьте себе, в Крыму с огромной историей, с огромным количеством необычных названий.
Выбрать Лоховку, да?
Да, да. То есть это, конечно, я думаю, много говорит о голосовавших. Но, тем не менее, за победу в конкурсе боролись следующие населенные пункты. Пятихатка, Приятное свидание, Куличики, Заливное, Пробуждение, Ветрянка, Шалаши, Властная, Находка и Лоховка.
Слушай, я вот посмотрел, вот буквально так, что называется на скидку. До 1948 года эта Лоховка называлась Менгермен немецкий, а по-крымско-татарски называлась Манкермен. Это вот село в советском районе Крыма. А почему Менгермен немецкий? Ну, теоретически я могу только предположить сейчас, не глядя на карту, потому что, скорее всего, там жили немцы до 1941 года. Сейчас в этом селе, вот согласно данным российской переписи населения 2014 года, проживало 419 человек. Большинство, что тут было, значит, по украинской переписи, кстати, по украинской переписи было 469 человек там проживало на 2001 год, а в 2014 году стало меньше, 419 человек.
Александр, вот вы пошли через ноутбук сразу в сети интернета, а если бы вы посмотрели в сценарий, то наш дорогой редактор, да, она написала историю, на самом деле, почему, собственно, с чем, какое название было. Основан этот населенный пункт вообще был в 1874 году, Менгермен немецкий, да, и основан был крымскими немцами. Понимаете? Поэтому и, между прочим, в Тюрихтальской волости феодосийского уезда.
Ого,
вот,
то есть,
понимаете?
Значит, была еще какая-то волость такая, то есть какой-то район был, да, где жили немцы-переселенцы.
Да, так получается. А вот после начала Второй мировой войны крымские немцы были выселены. В 1944 году было принято решение
переселить...
Через
два года после начала Второй мировой войны. Тут дайте поумничать немного, да? В 1941 году их выселили.
Давайте поумничать. Ну, в общем, интересно, на самом деле. Но я не думаю, понимаете, мне кажется, что те люди, которые голосовали за интересное название Крыма, они этого всего на наверное, не знали. Вот,
но
поэтому...
непонятно, почему все-таки Менгермен этот немецкий переименовали в Лоховку. То есть, есть, конечно, такое растение, дерево, да, лог серебристый.
Может, там его много.
Может быть, много на самом деле. Ну, может быть и поэтому.
Но подождите, лог серебристый, это же в море, да, растение?
Нет, это не море, это дерево такое, олива еще ее там называют, маслины ее называют.
Да, но теперь, Александр, ближе к Новому году. Мы с вами такую немного, значит, в историю. А как еще с Янковским и про историю не поговорите какие-то.
История про историю,
да, не вспомнить молодость. Следующая новость у нас новогодняя. Дело в том, что жители Симферополя оставили без новогоднего троллейбуса. Сейчас прочитаем, что это значит, и расшифруем. Дело в том, что ежегодно в конце года и до окончания праздников в Симферополе курсировал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. В этом году такого троллейбуса не будет.
Можно я предположу, им дорого? Ездить, ну, билет купить на троллейбус.
Деду Морозу, Снегурочке,
да.
Проездные.
Мало того, понимаешь, дело в том, что, может быть, у него как бы нет подтверждающих документов, что ему для него бесплатный проезд, но Снегурочке тоже как бы, поэтому приходится платить постоянно.
Может быть, конечно, а с другой стороны, может быть, ужесточили правила, и Снегурочки не продают алкоголь. Знаете, мы же знаем, что в Крыму на праздники часто ограничивают продажу алкоголя по времени, и тоже может быть это причина.
В общем, не будет, невозможно, не надо ездить, не катайтесь на троллейбусах, если хотите встретить Деда Мороза и Снегурочку.
Да, ну, на самом деле, мне интересно, если есть у кого-то опыт, кто там, в прошлом году, например, встретил Деда Мороза и Снегурочку в троллейбусе, ваша реакция, и как выглядит Дед Мороз и Снегурочка, как они выглядели, это же не просто целый день курсировать туда-сюда, туда-обратно, это очень сложно. Мне кажется, это, в общем-то, далось в знаки, как кажут украинскую мову. Так, Александр, что же вас заинтересовало? Или мне дальше считать, что меня заинтересовало?
Давайте я расскажу вам. Вот, наверное, в преддверии Нового года оказалось, что на вокзалах и аэропортах будут продавать вино в Крыму. Депутаты Госдумы соседней России поддержали, правда, в первом чтении пока что законопроект, который предусматривает продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя. Этот документ позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах полуострова. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. тариф. Закон планируется принять во втором и третьем чтениях на следующей неделе, и вступит он в силу, правда, не перед Новым годом, а с 1 января следующего года.
Ну, вы знаете, это тоже неплохо.
В принципе, если у кого-то тяжелый будет Новый год, да, в Крыму, то возвращаться он сможет там в Россию, уже как бы не очень ему будет скучно.
Почему? Или хороший Новый год, хорошо прошел, ну, как бы надо еще. Вы понимаете, чем больше вы начинаете есть, например, сладкого, тем больше вам может хотеться сладкого. Угу. Вот, да. То же самое с алкоголем. Мне кажется, чем больше вы пьете, чем чаще, тем больше хочется еще. Вот. И так как новогодние праздники у кого-то могут пройти очень сильно вот в таком вот формате, да, то вполне возможно, что с 1 января такая опция пригодится.
А вот кому-то, может быть, пригодится следующая информация. Обещают, что со следующего года появится морской круиз между Крымом и Абхазией.
Ого!
Из Ялты в Сухуми обещают, что запустят круизный лайнер. Я ожидал, что все-таки нет, будет не лайнер, не знаю, канатную дорогу запустят, там, катапульту еще можно, ну и какие-то разные какие-то способы перемещения. Это, оказывается, не просто так. Это реализация пунктов договоров между Крымом и Абхазией. И, значит, об этих пунктах сообщил заместитель председателя подконтрольного России Совета министров Крыма Георгий Мурадов по итогам подписания протокола второго заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Крымом и Абхазией. Я, правда, не знаю, что за научно-техническое и сотрудничество между Крымом и Абхазией. Какие-то такие очень интересные какие-то научные проекты там будут рассматривать.
Вы знаете, возможно, есть какой-то такой шаблон о количестве мероприятий разного рода, и поэтому просто этот шаблон так крутит-крутит. Где мы можем научное что-то сделать? Где мы можем там другого формата развлекательного что-то провести? И, в общем-то, так оно и подбирается.
Я думаю, что, скорее всего, вот господин Георгий Мурадов, этот зампред российского Совмина Крыма, ему просто нужно как-то вот показывать, что он чем-то занят. И вот в данном случае он выходит и что-нибудь рассказывает, например, про сотрудничество оккупированного Крыма и оторванной части Грузии Абхазии. Вот он рассказывает о том, что там соглашение какое-то, которое направлено на то, чтобы крымчане и абхазцы почувствовали конкретную пользу от внешнеэкономических, культурных, образовательных и иных связей. Значит, идет речь о возможностях сельскохозяйственных поставок, включая цитрусовые, хурму и другие южные фрукты.
Ну, вот. Ну, мы же с вами не раз в эфирах обсуждали с разными экспертами про вот эти вот, в кавычках, международные разные договоренности, отношения и прочее, и на что это все похоже. Тут в Ютьюбе под трансляцией, в общем-то, шутку написали. Или не шутку, а скорее там смайлика нет, значит, может, это факт такой. Александр Петров написал: «Снегурочка – это дочка Деда Мороза, но дед был такой древний, что получилась внучка».
Ну, я не понял, но как бы, ладно, хорошо, пусть будет так. Что у нас дальше еще интересно?
У нас есть топ-5 видов мошенничества по-крымски. Липовые банкиры, соцмошенники и гадалки. МВД России по Крыму составило для жителей и гостей полуострова рейтинг наиболее распространенных в 2019 году схем мошенничества, чтобы, я так понимаю, предупредить или дать какие-то идеи тем, кто не знал, как применить свои таланты в этом году. Мобильный развод – это самый популярный инструмент для обмана доверчивых граждан. Мобильная связь, тут поле деятельности у мошенников огромное. Ну, вот чаще всего человек звонит и представляется родственником, например, говорит, что попал в неприятную ситуацию, задержали его или в ДТП, и нужно, в общем, срочно денег там каких-то отправить. А потом «Привет из банка» – это на второй позиции в рейтинге, это хищение денег с банковских карт, и тут тоже используется мобильная связь. Звонят жертве от лица банка, сообщают о проблеме, для решения которой нужно сообщить какие-то вот эти вот пин-код, СВВ-код или там номер договора и прочее-прочее, да, то есть надо, конечно, быть аккуратными и ни в коем случае никому не передавать такие данные. Снятие порчи и денег на третьем месте обмануть может и гадалка, оказывается, да, никто не мог, в общем-то, дойти до такого. В полиции предупреждают,
как,
что...
Как это? Неужели гадалка может обмануть?
Я думаю, что для кого-то это может быть прям шок, понимаете? В полиции предупреждают, что такого рода преступления зачастую совершают представители определенных мигрирующих этнических групп. Вот такая формулировка, да, российской полиции в Крыму.
Значит, и что тут еще? Социальные мошенники. Это Кто тут?
Подождите, я не прочитала еще про гадалок. Смотрите, чаще всего, сообщают в российской полиции Крыма, жертву не находят в людных местах, но могут пойти на охоту и в жилой сектор. В таких случаях могут использоваться различные магические предметы. Но главный инструмент – чистая психология. Угу. И мне интересно, конечно, что это за магические предметы. Вот. Ну, это правда интересно. А дальше что вы хотели прочитать? Про соцмошенников.
Соцмошенники – это когда эти соцмошенники, они ходят по домам, по одному или вдвоем, предлагают оформить документы для пособий или льгот, но, правда, просят за это дать немного денег. Получив деньги за свои несуществующие услуги, скрывать. А мне кажется, знаешь, вот можно ли назвать вот такими мошенниками российских чиновников в Крыму сейчас? Вот они обещали на протяжении 5 лет, что надо только потерпеть, и цены в Крыму станут ниже, чем в Краснодарском крае, например, соседней России. А вот скоро построят мост, и тогда цены станут ниже. Вот запустят железнодорожное сообщение, цены станут ниже. А тут выступают они, вот Ян Латышев выступал на прошлой неделе на пресс-конференции, это замминистра экономического развития Крыма, и сказал, что нет, уже вообще в Крыму вообще цены ниже, чем в Краснодарском крае, вообще уже как бы все хорошо, и вообще не стоит ожидать снижения цен. Вот просто не стоит, и все.
Александр, давайте подождем еще.
А еще надо подождать, да?
Еще подождем немного. Я прям говорю, как российский чиновник в Крыму. Вот сейчас пойдут первые поезда, и там, в общем-то, посмотрим.
И все.
Да, и за этим вы можете следить вместе с нами на волнах радио Крым Реалии 648 АМ. По всему Крыму нас слышно. Александр Янковский, Катя Некречи, до этого была Елена Римовская и вся команда радио Крым Реалии.
Мы ей передаем привет. Всего вам доброго.